Говорит и показывает радио «Свобода», это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В обстановке невероятного ликования и воодушевления встретила Россия сообщение о том, что на этот раз на территории Сирийской Народной Республики, правильно сказать, Михаил Фишман, вот я сразу представляю нашего гостя.
Да.
На территории Сирийской Народной Республики будут действовать российские войска.
Я просто знаю, как Сирию, я не знаю.
Вот я поэтому уточняю. Она народная, она не народная, на всякий случай. Демократическая, может быть. Когда-то она была вот сирийская, я помню, в советские. А сейчас что там изменилось с этим?
Сирия она и есть.
Сирия она и есть, да. Так вот, народ с огромным воодушевлением встретил сообщение о том, что на территории Сирии теперь будут проходить военные действия при участии России. Это почему-то вызвало очень большой энтузиазм в обществе, в политическом бомонде. Мы сегодня обсудим, почему именно, что же так обрадовало людей и воодушевило народ и политиков во всей этой истории. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы отнеслись к этой замечательной новости, замечательной вот с точки зрения очень многих новостей о том, что Россия полетит бомбить ИГИЛ туда, далеко. 8-800-222 телефон прямого эфира, пожалуйста, 8-800-222-12 телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните нам и сообщайте, что вы по этому поводу думаете, испытали ли вы вот тот же подъем, который испытывают многие политики и многие даже граждане Российской Федерации. Еще раз представляю вам Михаил Фишман, обозреватель издания «Слон».
Шеф-редактор
издания «Слон». И всегда у меня тут растут люди на глазах.
От визита к визиту растут.
И одновременно ведущий замечательной еженедельной программе на телеканале «Дождь». С нами на связи вот-вот появится Константин Эггерт из Вашингтона. Он, на самом деле, никакого не из Вашингтона, он обозревает радио «Коммерсант». Но сейчас он в Вашингтоне и расскажет нам, что они там обо всем этом думают. И с нами на связи вот-вот появится политолог Елена Галкина, доктор исторических наук, которая вот совсем недавно преподавала в Высшей школе экономики, а теперь просто независимый политолог. Вот, Михаил, начинаем мы с вами всю эту историю обсуждать. А вы о своей личной реакции расскажите. Вот Совет Федерации проголосовал за. А вы что подумали?
Ну, в этом уже ничего неожиданного не было. Мы там подготовка шла в течение примерно месяца, ну, сколько, как минимум 2 недель. О том, что туда летят самолеты, мы знали. Уже были препирательства с Америкой по поводу воздушных коридоров. Болгария пропустит или не пропустит, Иран пропустит или не пропустит и так далее. Так что после встречи с Обамой, ну, было понятно, что надо чего-то ждать. И когда Совет Федерации проголосовал, мы совершенно не удивились. Тем более, что мы понимали, что уже это разрешение, то есть уже все подготовлено, осталось только проштамповать.
Михаил, а вот, знаете, меня удивила одна вещь. Может быть, вы мне ее как-то объясните, хотя, может быть, вы и не объясните. Но вчера я говорила с коллегами и с гражданами Соединенных Штатов Америки, мы переписывались, а вот их почему-то это удивило. У меня тоже в эфире сидели эксперты, мы обсуждали визит в Нью-Йорк Владимира Путина. Мы с ними обсуждали это, и они говорили о том, что ну там чисто технические вопросы между ними обсуждались, например, самолеты, вот как разводить самолеты. Например, вот это уже обсуждалось там в Нью-Йорке.
Да.
И вдруг американское общество испытывает шок и потрясение, что это неожиданно.
Да.
Вот как
американское
как
общество
это?
Не так пристально следит за действиями России,
вот
как мы следим все-таки. Россия, конечно, важный игрок на мировой арене, но не настолько, чтобы американский обыватель...
То есть вы не удивляетесь, что они удивились?
Нет, меня это не очень удивляет, мне кажется, это понятно. Тем более, что результаты встречи нам не были известны, ясны. Но вот они встретились, о чем-то поговорили, только потом мы стали постепенно понимать, о чем, собственно, они там разговаривали. А уж, ну, это наша работа, мы этим специально занимаемся, чтобы понять, что происходило. А американскому обществу, в принципе, дела нету.
То есть, получается, по логике вот этого, вот по логике этого заявления, согласия Совета Федерации на обращение Путина, мы должны были понять, что это обязательно было оговорено и договорено с Бараком Обамой, так?
Нет, это, ну, Барак Обама, видимо, был поставлен в известность. То есть я не думаю, то есть это, наверное, модальность была примерно такая, этой беседы, я так понимаю. То есть она была, ну, она была мягко конфликтной, скажем так. То есть, с одной стороны, Обама и интересы вообще Белого дома, они другие. Они, как известно, хотели бы Асада сместить вовсе. Но, тем не менее, там... Путина выслушали и, видимо, согласились с каким-то его предложением.
Угу.
Собственно, в том числе и с тем, что будет, будут бомбардировки, дальше уже как мы будем разводить самолеты, как мы друг другу не будем мешать, как мы друг друга не будем бомбить и так далее. Что, в принципе, хорошо, потому что один из... Ну, рисков, одна, что всеми обсуждалось и довольно активно еще там 3 недели назад, это что вдруг случится, если начнется вот эта прокси-война между Америкой и Россией на сирийской территории, когда российские бомбардировщики будут бомбить непосредственно там американскую технику военную, например, да? Этого, судя по всему, не происходит. Это уже хорошо.
Да, ну вот представьте себе, все-таки я продолжаю не то что настаивать на том, но рассказывать вам и сообщать, что вот такую историю узнали американские обыватели, мои друзья из своих средств массовой информации, что вдруг неожиданно вчера пришел какой-то третий разрядный генерал в посольство США в Багдаде и сказал, что ну-ка очистите нам небо над Сирией.
Ну вот это видимо, мы же опять-таки не знаем, как это там рассказал об этом CNN.
Да,
CNN об этом рассказала сначала. Ну, может, он третьеразрядный, а может, он второразрядный. И очевидно, что это происходило уже в логике тех договоренностей, которые были, и той открытой линии переговоров между военными, между Пентагоном и Министерством обороны. А эти каналы были открыты, как мы знаем, нас оповестили об этом. Вот в рамках этих договоренностей это, собственно, уже и происходило.
То есть, в общем, нет у вас ощущения, что это был сюрприз для американской стороны, при
для
том, что
военных?
Для американских военных,
думаю, что нет.
Хорошо. С нами на связи Елена Галкина. Елена, здравствуйте. Елена, вот мы пока еще не перешли к обсуждению того энтузиазма, который тут всех охватил. Мы только пока разбираемся со своим собственным восприятием ситуации. Вот а как вы считаете, вот есть какое-то, вот мне кажется, есть какие-то разночтения. Здесь говорят, здесь совершенно определенно говорят, что это все согласовано, это договорено, это мы вместе, мы принимали решение. А вот в трактовке американской стороны какое-то недоумение все-таки сквозит. Вот тамошние граждане считают, что мы не очень были готовы, мы США, они очень были готовы к тому, что вот так нам бабахнут этим согласием и самолетами.
Я полагаю, что Соединенные Штаты в данном случае ближе к истине, потому что мы видим реакцию и представителей Соединенных Штатов, и представителей Турции сейчас. Турция недавно совсем выразила серьезную озабоченность авиаударами Российской Федерации в Сирии. И видим недоумение по поводу целей этих авиаударов, потому что действительно они были нанесены в провинции Хама, Хомс, Идлиб, которые, в общем-то, не находятся под контролем Исламского государства. И Соединенные Штаты, и в общем Кали...
Вот, нас прервали. И я даже догадываюсь, кто. Сергей из Тверской области, здравствуйте. Вот уже с нами хочет поделиться слушатель своими эмоциями. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня 2 вопроса.
Да, давайте.
Буквально вот некоторое время назад, несколько месяцев назад, президент Америки Обама говорил, что от России, говорит, больше отходит угрозы, исходит, чем от ИГИЛ, ну, от террористической организации. Это первый вопрос. Что это, ну, что происходит на самом деле? Ну, вот я вопрос задаю.
Нет, мы не поняли, подождите, мы этот вопрос не поняли. Во-первых, такой цитаты, ну, я совершенно уверена, что ее не было. Ну, не может такого быть, чтобы, вот, Михаил, вы слышали?
Там был ряд угроз, и среди них... Был и ИГИЛ, и Россия.
Он не сравнивал так, что от ИГИЛ больше, от России больше, чем от ИГИЛ. Такого сравнения...
Думаю, что ИГИЛ, наверное, был на первом месте.
Да, да. Что еще у вас, да?
Еще вопрос хотел спросить тогда. А какое, ну, так сказать, как это повлияет на Израиль, на его политику, вот эта бомбардировка ИГИЛа?
Михаил, вы готовы?
Да, вы знаете, тут мы все попадаем в эту, все, в смысле, журналисты, там, люди, аналитики, мы все попадаем в эту ловушку того, что мы все про все знаем. Вот, это не так. Для большинства из нас,
остается
и меня в том числе, вся эта история ближневосточная является довольно-таки темным лесом. мы только сейчас постепенно начинаем и дальше будем разбираться, кто в каких с кем находится отношениях. Где там Иран, что думает Турция, какие группировки существуют, кроме ИГИЛа, террористически военизированные на территории Сирии, что такое сегодняшний Ирак. И так далее. Этих вопросов очень много, и не на все из них у меня есть ответы, и уж что-то становится постепенно все более понятным. Единственное, что мы точно понимаем, что, безусловно, мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Вот это кажется очевидным. Никто не знает, что будет дальше.
Но наша задача, как по работе, приходится предполагать. Ничего нам не остается другого.
Израиль пока находится, если я правильно понимаю, в стороне. Это не его,
пока никакой реакции, кстати говоря, не его
конфликт. Тем не менее, Израилю, наверное, важно, очень важно, что происходит с Асадом. Очевидно, что Израиль очень решительный противник Асада и добивается, чтобы он ушел. Это совершенно ясно. Асада поддерживает Иран. Асад поддерживает Хизбаллу вместе с Ираном. Если я правильно понимаю, это же так. Соответственно, думаю, что Израиль находится в напряжении. Но это очень логично было бы предположить. Логично. Я никаких заявлений пока не слышал.
Да, Елена Галкина восстановилась с вами связь. Продолжайте, пожалуйста.
Что касается взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами, то утверждение России, что Асад единственный, ну, вместе с курдами, да, единственная легитимная, точнее, Асад единственная легитимная сила, которая может бороться с ИГИЛ, и под ее руководством именно надо это делать, это воспринимается сейчас весьма скептично. Последние несколько дней очень большое количество аналитических публикаций, которые показывают, что за все время конфликта, когда ИГИЛ появился как серьезный игрок, Асад нанес всего около 6% ударов по этой группировке, а все остальные удары, собственно, приходились на различные группы сирийской оппозиции. В понимании России нет разницы, то есть Россия не разграничивает ИГИЛ и остальные группировки, которые находятся с Исламским государством сейчас в состоянии войны. И, в общем-то, они принимают на себя основные удары Исламского государства и пытаются отбить какие-то территории. Вне зависимости от того, что эти группировки салафитские, так же, как по идее ИГИЛ, ИГИЛ они считают, так сказать, хариджитами, и жестко им противостоят. Та же Аль-Каида открестилась от ИГИЛ достаточно давно. То есть на самом деле все это анти-ИГИЛовские группы. И вот так причем не только исламистской, а им сообщением удары российской авиации пришлись на позиции свободной сирийской армии, которая является наиболее светской силой, противостоящей Асаду, и с исламистскими группировками, в общем-то, конфликтует тем же самым фронтом Нусра. Вот. Тут возникает логичный вопрос, против кого сейчас борются российские войска в Сирии? Против ИГИЛ, либо же помогают Асаду сохранить свою власть и стремятся не допустить падение режима и какого-то перехода без Асада, как мы знаем.
А Елена, у вас-то есть свой ответ на этот вопрос? Вот что они делают в Сирии? Они все-таки борются с ИГИЛ или они помогают укрепить режим Асада и постараются под шумок, под предлогом борьбы с ИГИЛ еще и там с этой оппозицией управиться?
Сейчас мы не видим доказательств борьбы с ИГИЛ. Если они будут, ну, очень хорошо, естественно, все цивилизованное мировое сообщество противостоит этому средневековому варварству. Вот. Но можно будет говорить о борьбе России с ИГИЛ только тогда, когда эта борьба будет доказана реальными фактами.
Угу.
Да, сейчас же мы видим вот именно по факту действия, которые направлены на спасение режима. И формирование, вот, укрепление военных баз свидетельствует также о том, что вот, руководство Российской Федерации готово защищать Асада, даже, видимо, в том случае, если за ним сохранится только часть территории. Мы видим, как в российской пропаганде появляется тема государства алавитов, которое существовало под французским протекторатом в 20-30-е годы прошлого века. Вот. И, видимо, на данный момент выполняется постепенно цель формирования такого форпоста режима Асада, который невозможно будет взять без очень большой крови.
Угу.
То есть, если будет борьба против Исламского государства, очень хорошо, но в данный момент оснований нет. Да.
Нет. Интересно. Елена, спасибо вам большое. Михаил, давайте мы тогда проанализируем. Мы все никак вот до главной темы не доберемся, но тем не менее важно понять какие-то вещи. Мы проанализируем то, что у нас есть на эту минуту. На эту минуту российское государство говорит, что исключительно по позициям ИГИЛ. Пока тема плохой оппозиции не звучит. Вообще не звучит, что есть какая-то хорошая позиция, плохая. Звучит, есть ИГИЛ, есть еще какая-то вторая группировка, которая тоже радикально и считается врагом и примыкает к ИГИЛ. Вот мы наносим строго по их позициям удары. Мы уже разбомбили несколько штабов. Там какие-то очень большие, уже вчера назвал Андрей Коров, блестящие, уже завершилась блестящая эта операция. То есть категорически российская сторона настаивает на том, что эта группировка ИГИЛ была подвергнута бомбардировке. Категорически другая сторона, например, Саудовская Аравия, заявляет, что это были подвергнуты бомбардировке позиции оппозиции. И мы слышим другую, вот та информация, о которой говорит Елена, мы ее тоже слышим, что это были, вот, например, Елена доверяет больше этой информации и говорит, что все-таки у нее есть основания, исходя из этого, считать, что Россия пошла туда воевать. Позиция, чтобы поддержать режим, укрепить режим Асада. Вот вы, а вот вы как будете на все это смотреть, как журналист? Вот у вас же совершенно две полярные точки зрения уже за одни сутки конфликта на то, где бомбят.
Нет, ну, я так понимаю, что мы примерно понимаем, где бомбят эти сведения приходят с Запада, западным газетам мы в этом смысле можем, вообще с западной прессе мы в этом смысле можем доверять, куда, где падают бомбы с российских самолетов, известно.
Да, и нам вчера по российскому телевидению тоже нарисовали картинку,
да,
очень точно.
Это они совпадают, очевидно, да, правда же, это вот там вот действительно Хомс и Хама, вот где, да. Вот только что было сказано. Ну, по всему тому, что мы знаем о том, как вот мы вчера все сидели с этими картами, пытались с них разбираться, мы как-то усекли, что ИГИЛ там действительно нет. ИГИЛ находится восточнее, вот там, где уже Пальмира и так далее. В этом районе это такой винегрет из проправительственных сирийских районов, которые контролируются Асадом, и районов, которые контролируются вот боевиками, которые ему противостоят. Даже, если я правильно понимаю, очень радикально настроенными, которые там, то есть они, может быть, и злейшие враги с ИГИЛ, но там, если их мерить по уровню зла, которое они, в принципе, готовы нести людям, то там еще неизвестно, кто это соревнование выиграет. Ну, вот, соответственно, мы вот сейчас стоим перед этим фактом.
Фактом, что карты одни, картинка одна, кружочки одни,
ну,
только есть... российская сторона объявляет, что в этих кружочках вот сосредоточено мы и прикончили.
Российская сторона вообще с самого начала играет в такую довольно простую картинку. То есть нам рисуют простую картину происходящего. В ней есть Асад, есть ИГИЛ, есть Россия, есть Запад. Более, других игроков, в принципе, там просто нет с точки зрения вот такой российской пропаганды и внешней дипломатической линии, потому что они более-менее совпадают. Я давно уже не вижу никакой разницы принципиальной. Это абсолютно одно и то же. Неизвестно, кто у нас диктор телевидения, а кто у нас диктор внешнеполитического департамента. В принципе, это равнозначные по смыслу и тону и так далее, того, что они говорят, позиции более или менее. Мы и дальше продолжаем работать в этой простой картине мира. В этом смысле все, кто не асад, они будут по умолчанию, они просто они террористы и ИГИЛ.
То есть все проще, потому что я-то думала, что будет происходить дальше. Вот у меня вырисовывалась такая схема, что все-таки есть три игрока. Вот есть это такая упрощенная схема для обывателя. Есть, хорошем смысле, для телезрителя, для аудитории. Есть асад, есть ИГИЛ, есть оппозиция. Другое дело, что очень скоро оппозиция начнет перекочевывать разряд фашистов. Как вот это было на Украине, вчера уже сирийский политик назвал свою собственную оппозицию фашистами. Он сказал, что у нас есть свои фашисты. Это оппозиция. Я подумала, что как только оппозиция назовется анатомией протеста, вот сирийской, это значит, что да, для российской стороны ИГИЛ и оппозиция совместились в одно целое, и она пошла воевать туда с этой оппозицией. Но, как вы говорите, ее вообще пока что вывели из игры.
Нет. Это не значит, что те, кто
принимает решение,
в штабе те, кто принимает решение, куда мы будем наносить удар, я думаю, должны понимать, кто там находится. Ну, а вряд ли они про себя тоже. Они наверняка знают. Там давно, вообще, российские военные давно сидят в Сирии. Мы знаем, это тоже само по себе не новость. Разведка давно помогает Асаду. Они знают, с кем он там воюет и борется. В этом смысле там ни для кого никаких специальных сюрпризов не было. Просто уровнем выше, на уровне Путина, телевизора, МИДа и так далее. Все ИГИЛ.
Все ИГИЛ. Понятно. Мы послушаем Сергея из Барнаула и перейдем уже к нашей теме энтузиазма по случаю войны. Сергей, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Да, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Моя точка зрения, я хотел высказать свою точку зрения, как обычного обывателя, живущего в России, в Сибири. Значит, то, что вот сейчас Россия ввязалась в эту сирийскую проблему, я считаю это абсолютным безумием. Причем более безумная авантюра, нежели ту авантюру, которую она проводила в Украине. Почему? По одной простой причине. В Украине все-таки нам какие-то точки зрения кремлевцев связывают, многое связывает. Экономика, там, границы и так далее, менталитет, язык, там, религия и так далее. Здесь же, если посмотреть на карту, то от южной точки Российской Федерации до Латакии где-то более 1500 километров. Вообще ничего не связывает. Ну хорошо, ладно, влезли сюда, в эту. Можно сослаться на то, что более 60 стран тоже как бы ведут борьбу с ИГИЛом. Но почему-то, насколько мне известно, ни одной стране, которая ведет воздушные бомбардировки ИГИЛа международные, значит, умеренная оппозиция еще не объявляла джихада. То, что сегодня уже объявили джихад. Кроме того, сегодня уже на Генеральной Ассамблее ООН представитель Саудовской Аравии прямым текстом сказал, что ребята, убирайтесь. То есть, а что такое угроза Саудовской Аравии? Мы прекрасно помним, от чего и почему у нас развалился Советский Союз. Тем более, сегодня Россия практически живет, увеличила только на нефти газовых доходах. А что такое угроза Саудовской Аравии? Чем это может чревато? Это чревато как раз именно нам, простым обывателям, в конце концов, вот, живущим где-то в глубинке страны. Вот. То есть практически они могут запросто обрушить нефть. Легко. Просто договорятся там среди стран и так далее. Поэтому я считаю, что просто это какое-то безумие, абсолютно да. Ничем хорошим это не закончится.
Хорошо. Спасибо, Сергей, что просто мы не забыли, с чего вы начинали. Вы начинали с одной очень важной мысли, что если российскому обывателю было просто объяснить, почему война на Украине, потому что они же наши братья, мы пошли спасать русских братьев, они в опасности, там фашисты, бандеровцы сейчас их переориентируют на украинский язык, там было понятно. А здесь не очень понятно. И я вот теперь, мы переходя к теме колоссального. колоссального энтузиазма, который вызвал это решение в политической среде, вот я попытаюсь, мы даем вам цитаты, показываем, как они реагируют, политики. Ну вот, например, попытаемся мотивацию вот, представить, которую они предлагают своему, своей аудитории. Вот, например, советник министра обороны РФ, я не знаю этого человека, но неважно, важно, что он говорит, Андрей Леницкий. По большому счету, война с варварами в Сирии – это приграничный конфликт России. Наша поддержка Асада – удержание террора на дальних подступах, говорит этот человек. Рамзан Кадыров говорит, чем быстрее мы закончим с исламским государством, тем спокойнее будет жить мировому сообществу. То есть он переживает уже за мировое сообщество. И, например, говорит вот Константин... Ну, да, тут еще есть целый ряд вот этих вот высказываний Дмитрия Киселева, Константина Рыкова, Игоря Короченко о том, что все, кто высказывает критические какие-то замечания в адрес этой операции, они, конечно, сторонники ИГИЛ. Вот я даже подозреваю, что у меня сейчас два гостя, они на стороне ИГИЛ. Арсений Яценюк вчера был назван Владимиром Соловьевым пособником ИГИЛ и поддерживающим его и так далее. То есть любые критические замечания в адрес этой операции не принимаются, вы просто содействуете террористам тем самым. Как вы считаете, Михаил, вот удастся ли породить в российском обществе такой же энтузиазм, каким была встречена война на Украине? И если да, то какими способами они будут это делать? Какую мотивацию они будут предлагать своему избирателю, зрителю, слушателю?
Ну, мы пока не знаем. Я так понимаю, что никаких опросов еще не было, как
нет.
Российское общество относится к
бомбардировкам. Кроме нашего, который мы покажем на улице.
Хотя мы, в общем, подозреваем, что с большим одобрением, действительно.
Да, да.
Это правда. И здесь сразу несколько возникает таких импульсов, если угодно, которые очень комфортно будут приняты общественным сознанием, мне кажется. Во-первых, действительно, на этот раз нашлось уже действительно мировое зло.
Мы уже не одни во вселенной.
Тут с Украиной нужно было. Угу. С Украиной сложно, там они вроде наши братья, там и все. А тут вдруг выяснилось, что они все бандеровцы и фашисты. Это тоже все легко проглотили, но там потребовалось как-то. А здесь ничего не надо делать, потому что ну вот есть и ИГИЛ, и в принципе с этим весь мир согласен, что
да,
вот нет зла.
Что мы уже не в изоляции, как бы с этим злом. Да.
Более адово в мире, чем ИГИЛ. И, как мы видим, это же очень удобно работает. Это, собственно, вот то, что вы уже цитируете, угу. Хорошо показывает. Дальше, ага, если у тебя скепсис, значит, ты за ИГИЛ. Это просто такая штука, которая сразу же срабатывает в российской политике, пропаганде. Это тоже одно и то же.
Вот прекрасная фраза сразу же. Константин Рыков. Предлагаю либералам устроить на выходных марш мира. Только главное не забыть украинские флаги, сменить на черные с белым кружочком.
Если ты... Ну, абсолютно. Вот она, эта логика mm-hmm. есть. Если ты не поддерживаешь участие mm-hmm. России в войне на Ближнем Востоке, значит, ты за ИГИЛ. Значит, ты за терроризм. И это формула, которая, конечно, будет сейчас...
Основной.
Ну, собственно, вот мы ее будем слушать очень...
Эксплуатировать.
И она, безусловно, будет находить отлив. Угу. Второе дно, следующее, которое тоже всем... Что, мы снова доказываем всему миру, что мы большая, великая держава и разбираемся с какими-то другими большими ребятами на этой глобальной карте. Вот если это шахматная карта, вот сначала мы воевали на Украине, мы же не с Украиной воевали, мы же все понимаем, мы же с Америкой там разбирались, просто вот на этом поле. А теперь мы будем разбираться на другом поле. Так общественное сознание это будет принимать. И с большим удовлетворением. Даже, может быть, с большим удовлетворением, чем Украина, от которой немножко все стали уставать, кроме того, там непонятно, что происходит на самом деле. А здесь это далеко тебя непосредственно не касается. Какие-то действительно бегают террористы с черными флагами, с белыми кружочками. А если мы там им всем зададим жару, то, глядишь, и Обама понервничает. Уже хорошо. Угу. Вот и это так будет работать. Вообще очевидно, что есть запрос. Даже не запрос, а есть предложение, которое тут же трансформируется в этот запрос. Предложение заключается в том, что мы забыли про все проблемы, которые у нас были раньше. Мы теперь будем менять мировой порядок. В целом, Вот он может быть такой,
главное, что мы влияем.
Мы теперь, мы занялись реально важными вопросами, наконец. Да. Мы с Украиной разбирались, мы теперь там, может быть, еще где-нибудь потом еще будем разбирать. Мы все, мы пошли туда, в большую игру, и ей заняты. И это, ну, очевидно, очень благодатно действует на нынешний. Вот в нынешних условиях.
И это кроме того, народ истосковался по реальным победам, военным, победы получается, нужны, потому что ведь это такая сомнительная была вся эта война на Донбассе, когда ведь народ настроили против фашистов за ДНР, но не в пользу российской армии, потому что Россия все время отпихивалась от участия. То есть как вот так сублимировалось, что мы хотим наших побед, но нам не разрешают поболеть за наших толком, потому что мы там как бы не воюем. А тут мы открыто воюем, и мы побеждаем, и вчера было уже 10 раз заявлено, что есть колоссальные успехи, что разбомбили этот ИГИЛ, как только могли разбомбить.
Вот это, знаете, вот вы, например, играете в какую-нибудь игру, ну, не знаю, в любую, в футбол, в, там, во что угодно, в настольную какую-нибудь игру. Там, и вдруг вы понимаете, что у вас есть какой-то ход, какой-то тактический прием, который всегда при, вот пас пяточкой дашь перед этим самым, и всегда работает, всегда противник пропускает. Все вот. И дальше вы, естественно, будете его повторять. Ну, просто потому, что это же работает, значит, и этот ход уже придуман, он уже опробован, он привел к ошеломительным результатам. Я уверен, что ни Путин, ни его политические помощники не ожидали, что такой успех будет достигнут с Крымом и Украиной в целом, что так вырастет его поддержка в России в связи с этим. И все, эта козырная карта, она найдена, она есть в руках. До тех пор, пока ее можно использовать, она, видимо, будет использоваться и дальше. Сейчас она используется в силе.
Да, но вот мы сейчас будем разбираться, почему такой энтузиазм вызывает в людях это решение об этой военной операции. Для этого мы послушаем опрос, который сегодня наш стажер Святослав Леонтьев проводил на московских улицах. Пожалуйста, покажите, что люди говорят.
Вы поддерживаете участие России в войне в Сирии?
Нет, не поддерживаю, потому что я считаю, что это не наша война. И не нужно нам влезать в данный конфликт, потому что... Но можно говорить много по этому поводу. Я очень политический человек, считаю себя. Суть в том, что последуют всегда ответные действия. И я не вижу, для чего Россия вообще сюда влезает.
Поддерживаю.
Почему?
Потому что потом вся эта зараза к нам полезет. И если сейчас там не дать им как следует, то... Выводы сами себе напрашивают.
Если страна, а точнее, ну как, люди, которые управляют страной, приняли такое решение, значит, есть в этом, несомненно, какой-то смысл для страны. И всю политику государства я поддерживаю, в принципе, по большому счету.
Полностью поддерживаю. А почему поддерживаете?
Ну, потому что ИГИЛ – это угроза для всего мира, в том числе для России.
Знаете, это очень сложный вопрос, и России нужно принимать участие в мировых процессах, что Россия является большой страной, которая не может не быть вот, в мировом процессе. Мировой процесс очень сложен. Я лично против войны, против конфликтов, но конфликт надо урегулировать. И на сегодняшний день Соединенные Штаты не урегулировали конфликты, вторгаясь в чужие страны. И это должно быть решаться более глобальным сообществом, чем одной страной.
Ну, я думаю, это хороший шаг, потому что лучше в таких случаях действовать на опережение в борьбе с терроризмом.
То есть вы боитесь исламского государства?
Скорее, да.
Я не уверен, что это настолько важно, чтобы вводить туда. Более того, как мне кажется, там сейчас не совсем с исламским государством ведется борьба.
Я вообще не поддерживаю участие в какой-либо войне, я вообще не поддерживаю войну.
А, ну, конечно, поддерживаю. Террористов надо уничтожать.
Я дистанцирован от этого процесса, так как по роду профессиональной деятельности в него включен. Ну, не то чтобы включен, но как бы я знаком с ситуацией, несколько больше, нежели чем знакомы те люди, которые видят это по средствам массовой информации, что мы там будем делать. Мы там уже делаем достаточно давно. И как бы тот процесс, это политический процесс, военный процесс, который происходит, государство отстаивает свои внешние политические интересы.
Я не знаю. Я не против, если это нужно.
То есть вас не волнует, что там в Сирии?
Ну как, волнует. Почему?
Тогда почему у вас нет никакой своей позиции по этому поводу?
А какая у меня может позиция, если я ничего не знаю, что там творится сегодня?
Я от политики далеко, а Америка такая, что она осуждает нас во всем, она хочет, наверное, одной быть и не дает нам возможность быть другого полюса какого-то, да, правильно? Однополюсным миром править. Я думаю, что мы имеем право. Мы имеем право.
Если Сирия.
Тем более с исламским вот и с фундаментализмом с этим, да, бороться. Я думаю, я поддерживаю.
Ясно.
Воевать туда я бы не хотел бы идти и не хочу, чтобы мои граждане туда, вот если как-то кровь там не проливает, наземную операцию не стоит, а помочь чем-то, если оттуда откуда-то сверху мануть. Потому что мы это ради мира, только ради мира. Не ради какого-то кровопролития, а чтобы всем было хорошо, и им тоже там. У нас вот ходим свободно, гуляем, все вроде радуются, сейчас пришли вот с парка, все довольны. Я хочу, чтобы во всем мире так было.
Да, пожалуйста, вот Михаил, потом Елена, да.
Да, я просто вот этот стрит-ток, он очень хорошо показывает, собственно, есть три базовых, да, позиции. Первое, ну, эта зараза придет к нам, то есть, собственно, то есть, повторяется, это официальная позиция, которая транслируется по телевидению, да. Путин объяснил, вот люди повторяют. Второе, это то, что делает государство всегда, они разберутся.
Мы
это, знаете, как в «Трех мушкетерах», все, что делает предъявитель сегодня, вот делается по моему разрешению во благо государства. Вот такая грамота, которую государство получает от такого рода позиции. И третье, это то, что, ну вот, потесним там Америку слегка, а то что-то зажались совсем.
То есть абсолютно четко, вот просто
да,
схема, ну, замечательно работает. Елена, пожалуйста, Галкина, прокомментируйте нам и высказывай. И вот этот безумный энтузиазм российской политической элиты, а вчера ток-шоу были часами одно за другим, где просто, я не знаю, как радость. Вот, казалось бы, война, да, война, люди полетят бомбить, кто-то может погибнуть. Но радость была бесконечная. И считаете ли вы, что удастся и на этот раз настроить российское общество так, что они во всем поддержат эту войну и будут верить, что эта война именно с ИГИЛ, и именно с террором? И если кто-то будет в этом сомневаться, то он сам террорист или это Америка, которая вечно хочет нагадить?
Все, что мы слышали, во-первых, мы увидели яркое противостояние из известных 85 и 15, то есть, по-моему, два человека были явно самостоятельно мыслящими и ищущими информацию и других источников, а все остальное, вот за исключением одного специалиста, который сказал, что вовлечен как-то в сам процесс, но явно тоже был, так сказать, патриот Путина. Вот все остальное – это трансляция месседжей, которые идут с российского телевидения. И, собственно, эти месседжи действительно очень просты и могут быть сведены к одному: Россия возвращается как великая держава, как наследница Советского Союза, воин интернационала, мы защищаем мир, и мы именно это право. Вот. И советского леса, на которой, собственно, выросла вся идеология русских, так называемого. Хотел сказать по поводу энтузиазма.
Да, политического энтузиазма.
Энтузиазм российского политика, в общем, ясен и не вызывает вопросов, потому что нет политиков. Да, в России, проблема в том, что если бы в России была публичная политика, можно было говорить о политическом энтузиазме. Но поскольку ее нет, поскольку в России фактически единственным политиком является Владимир Владимирович Путин и еще немножко Рамзан Ахматович Кадыров, а все остальные не являются публичными политиками по определению классическому, вот, то это все, собственно, информационный шум, да, а одни из каналов пропаганды, не более того. воздействие на общественное сознание и публичной дипломатии. Так же, как, конечно, например, Пушков, который сегодня заявил о том, что поскольку российская армия начала операцию против ИГИЛ, с Россией нужно срочно снять санкции, высказывает ли он свою позицию как политика или позицию власти, да? Позицию того самого черного ящика, где формируются все решения. В принципе, скорее второе, чем первое.
Да.
И власть, кстати, очень интересно действует. То есть, да?
Да, Ален, Лен, говорите, просто очень тяжело. Я вот чувствую, что вы не из Соединенных Штатов Америки с нами разговариваете, потому что вчера была связь, а вы, наверное, где-то рядом. Ну, продолжайте.
Ну, я не в Российской Федерации нахожусь,
но не в Америке, вот не в Америке, да, к сожалению.
Вот. И очень интересная вещь, которая не была отражена в этом вопросе, но вот насчет обоснования. Да, обосновывает вмешательство интернационалисты, великая держава и мир во всем мире. То есть это глобальная миссия какая-то. А с другой стороны, мы видим, например, официальное заявление Русской Православной Церкви в лице протоиерея Всеволода Чаплина, который объявляет эту операцию священной битвой против терроризма. И, естественно, это отсылка к крестовым походам, то есть к противостоянию христианства, да, и нехристианского мира. И это посыл, который идет на другую аудиторию. Но это тоже русский мир. Да? Русский мир эклектичен, и поэтому эклектичный посыл. С какой стороны, с какой стати, если русский мир – это особая цивилизация, да, это особый путь, и в Донбассе это борьба идет якобы за особый путь развития, за русский язык и так далее, да, против глобальных ценностей, то, собственно, ИГИЛ тоже борется против глобальных ценностей за свой особый путь развития. И вот в посыле Чаплина очень хорошо это все соединяется. Вот эта борьба добра со злом. То есть у нас особый мир, и у них особый мир. Но у них мир зла, да? А у нас мир, вот христианский мир добра. Поэтому все достаточно хорошо продумано. И действительно прекрасно ложится на те ценности, которые транслировались политической элитой в России через пропагандистскую машину на протяжении последних, на самом деле, далеко не двух лет, а гораздо дольше. Да? Началось это где-то в 2004-2005 году.
Елена, спасибо большое. Я вот спасибо вам огромное. Просто очень жаль, что такая связь у нас не очень хорошая с вами сегодня. Давайте послушаем Кирилла из Московской области. Здравствуйте, Кирилл. Говорите, говорите.
Здравствуйте. Вот только что ваш гость говорил, что у нашего народа три вещи в голове. Это зараза, которая придет к нам, но она уже пришла, мы видим, что творится на Украине, что мы, безусловно, доверяем государству, то есть, что оно говорит, то мы и слушаем, а не кажется ли вам, что вы то же самое делаете? Вы то, что вам говорят американцы, вы считаете безусловной правдой, а все остальное неправдой. Как вы вообще определяете, кого бомбят американцы и кого бомбит Россия? Вы что там,
Нет, например, подождите, Кирилл, вы не отключайтесь, я вам просто отвечу. Вот, например, для меня это вопрос. Я никаких утверждений не делаю. Но вам очень подробно, вы слушали Михаила перед этим, как он вам подробно все объяснил. У него не было никакой концепции в голове, кто прав, а кто не прав. Вот люди кладут перед собой карты, сопоставляют их, и на основании имеющейся информации она имеет, кто здесь, где и чего, делают выводы. Причем здесь американцы или не американцы. Это карты, которые совпадают. И совпадает более-менее информация из многих источников, она становится какой-то очевидной. И если российская сторона говорит о том, что там вот одни люди, а масса других источников говорит, что это другие люди вот в этих точках, то вот Михаил просто по численному перевесу, правильно я объясняю, Михаил, делает выводы хотя бы просто по численному информационному перевесу. Тут при чем здесь американцы-то, Кирилл?
Ладно, договорись.
Ну, так договаривайте. Вы же не...
Да, хотел сказать, что сейчас пока из всех стран, кто бомбит Сирию, Ливию, все эти страны, да, только Россия придерживается международного права. А все вот эти бомбежки, которые бомбит Франция, на страны НАТО и вот эти вот поставки оружия, которые туда происходят,
это очень интересный момент, потому что эта идея легитимности, на которой настаивает Путин, который ее активно продвигает. Да. У нас есть запрос от
Астада помочь.
Мы единственные легитимно там бомбим, потому что у всех остальных этого запроса нет. Потому что они с этим Астадом борются, собственно. Чужие они у него будут запрашивать. Угу. Это логично. Значит, так звучит вроде все неплохо, но если мы на практике посмотрим и подумаем, что такое Асад с применением химического оружия против гражданского населения. Лидер, который висит, судя по всему, просто на волоске и единственное удерживается теперь уже по истечению этих лет уже просто благодаря российской военной поддержке. В этом смысле этот наш тут... А дальше мы имеем огромную территорию, где идет война всех против всех, где карты, по сути, не работают, где исламское государство находится то в Ираке, то в Сирии, занимает некую реальную территорию. Но с кем там по этому поводу разговаривать не очень понятно, кто, собственно, это все контролирует. И вот вам, пожалуйста, вся эта пресловутая легитимность. Но эта легитимность действительно сегодня в России продается очень дорого. Это, собственно, главный козырь, который Путин держит сегодня в руках. То же самое было с Януковичем, то же самое мы видим
и
с
Асадом. И очень долго было с Януковичем до сих пор.
И вот неважно, как посажен лидер, неважно, как он правит, неважно, что он творит, неважно, что он делает, важна его некая легитимность, подтвержденная неким внутренним законодательством. Это очень важный для Путина пункт, и он им уверен, на самом деле, с самого начала, как он пришел к власти в 2000 году, так или иначе.
Ну да, только это не касается Крыма, каких-то других вещей. То есть где-то верен, где-то не очень верен.
А что Крым?
Верен,
ну, Крым там вот народ попросил. Тут,
ну,
тут можно отклоняться, кроме того, там же совершили переворот. Легитимный был бы там... Дальше с этой легитимностью можно манипулировать по-разному. Просто она всегда... с ней всегда сложно, потому что вот этот вопрос возникает, когда речь идет о режиме, который находится на грани краха. Ну, как это было с Януковичем, как это с Асадом,
самое главное,
и будет дальше.
Дело в том, что вот Кирилл, я не знаю, он едва ли уже с нами на связи, но ведь это даже вот в этой ситуации с чисто военной точки зрения, это вообще ничего не меняет. Легитимно, Франция нелегитимна, а Россия нелегитимна. Это вообще ничего не меняет. Это как бы такая мантра. Вот нам приятно, что мы легитимны, а эти нелегитимны. Но тут ничего, по сути, не меняется. То есть все бомбят... В общем, коалиция создается или не создается. Цели декларируются одни и те же. Легитимно вы там находитесь. И цели же не различаются на словах.
Ну, цель-то одна. Мы тоже воюем с терроризмом.
Цель-то одна. Да, поэтому совершенно никакой разницы, как вы это назовете, как вы хоть горшком назови, но вы идете воевать с ИГИЛ. На словах Российская Федерация воюет ровно с тем же, с чем на словах воюет на деле Соединенные Штаты.
Это упрется в Асада. Все равно дойдет. Да. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Оно дойдет до того, что делать с Асадом. Там и выяснится, что это легитимный правитель, который снять может, как говорит Путин, только сирийский народ. Что такое сирийский народ? Где он там? Как его найти? И кто эти люди, как их спросить мнение, это не важно. Но вот есть сирийский народ, и он и только у него появится право снимать Асада, которого весь мир считает кровавым тираном.
Михаил, вот у меня есть к вам очень важный вопрос, и даже просьба посмотреть немножко с другой стороны на всю эту ситуацию, может быть, даже вот со стороны Кирилла взглядом. Это очень важно. Смотрите, что получается. Во всех действиях формально, еще раз хочу подчеркнуть, действия России формально такие же, они формально правильные и правые. Это дело правое бороться с террористом. На словах. Запад подозревает Россию не без оснований, потому что Россия много чего делала на словах, а на деле совершенно другое, что вся цель ее присутствия сегодняшнего в Сирии – укрепить режим Асада, и под шумок борьбы с ИГИЛ она начнет там бомбить, потихонечку уничтожать оппозицию. Они ее в этом подозревают. Доказать пока что вот трудно что-то, но подозревают. Если же вдруг допускаете ли вы какой-то процент вероятности и видите ли вы какие-то симптомы, что действительно, может быть, Россия хочет, что она устала от этих санкций, что она устала от изоляции, что Путину хочется вернуться в светское общество президента вот этих восьмерок, не шестерок, а восьмерок, что и видите ли вы, допускаете ли вы, во-первых, этот процент, что действительно эта история происходит ровно для возвращения, раз, видите ли вы какие-то симптомы, например, вот даже вопрос такой, сегодняшняя встреча с правозащитниками Путина, не является ли она каким-то вот таким знаком, что я и здесь готов пойти на уступки, и здесь памятник жертвам репрессий открою, вот посмотрите, какой я либерал. А может быть, это все для этого все-таки?
Про правозащитников и памятник жертвам репрессий не верю. Угу. Ну, в том смысле, что это что-то Путину для чего-то почему-то важно, и он это использует как какую-то карту, я думаю, что ему все равно.
Все равно.
Ну, более-менее, да.
Просто это встреча
просто
плановая для галочки.
Просто жизнь
надо...
идет своим чередом,
не для Запада,
есть какой-то
не для
протокол.
Витрины.
Нет, так. Это, я думаю, что Путину угу. не очень все существенно. Ни правозащитники, ни жертвы репрессий. Как-то там созрело государственное решение, угу. вот оно, значит, угу. исполняется. Ну и слава богу, очень хорошо.
Нет, да, но сюда это мы не
хорошо.
Приписываем.
А в том,
да.
чтобы вернуться да. и разговаривать, чтобы поменять повестку, чтобы угу. поменять положение фигуры на столе, безусловно, тут нет никаких сомнений. Ну, мы просто... Более того, это получается. Ну, мы же видим, что еще две недели назад, собственно, там Обама не хотел разговаривать с Путиным, а пришлось, никуда не делся, пришлось разговаривать, и будет дальше разговаривать, так пойдет. Вот, собственно, это та цель, которая преследовалась на Украине.
Нет, но он разговаривал, подождите, но он бы с ним разговаривал в любом случае, ну, потому что ситуация вот так складывается,
что... В любом случае, он же не разговаривал.
Нет, я имею в виду по Сирии. Я имею в виду по Сирии. Он разговаривал бы, какими не были истинные планы Владимира Путина. Он бы разговаривал с ним в любом
случае. Нет, ну так в этом и заключается план. Чтобы он в этом план по поводу Украины. Это просто вопрос, ну, как мы это... Вопрос терминологический. Можно сказать, чтобы с нами разговаривали, чтобы на нас обращали внимание. Угу. Так или иначе, мы ведем диалог с Вашингтоном.
Да.
И это важно Путину и важно России. Собственно, в этом заключается наша большая игра. Чтобы сами считали, чтобы новая ялтинская система, раздел сфер влияния, мы великая держава. Это все повторение одного и того же идеологической концепции.
Мы тогда о разных вещах. Вы говорите о том, что идея в том, чтобы с нами считались. Это другое, это уже с позиции силы некоторый разговор, что мы снова хотим вернуться. Я имела в виду совершенно нет. Я имела в виду как раз с позиции партнерства. Снимите с нас санкции. Немножечко вот с такой спросительной, вот с такой интонацией.
Дальше это вопрос тактики. И сейчас, сегодня тактика действительно такая. Ну, то есть Россия готова помочь мировому сообществу, победить терроризм на Ближнем Востоке. Вот официально.
За это вы смягчите свою позицию.
А вы забудете
есть,
про
Украину. То есть в этом есть.
Есть.
Да?
Но если это не получится, угу. если не будет смягчено, то будут придумываться какие-то другие приемы. Цель одна. Она не меняется в зависимости от тактических поворотов, которые приходят. Остальное это политтехнология, в сущности. Как мы с ними будем иметь дело дальше, чтобы они с нами тоже имели дело. Вот мы поработали на Украине, так как получилось. Сейчас поработаем в Сирии, дальше посмотрим, что делать дальше.
Цель одна какая? Цель одна какая?
Цель, чтобы как с нами считали.
Чтобы с
цель,
нами считались.
Цель, чтобы был новый порядок, в котором есть центр влияния в виде США, и есть другой центр влияния, альтернативный, в виде России. Вот, собственно, вот она политическая программа.
Вот, понимаете, вот я все пытаюсь разобраться. Цель, чтобы с нами считались, с точки зрения Путина, потому что мы представляем опасность, или чтобы с нами считались, потому что мы с вами вместе боремся с угрозой.
Дальше есть двусмысленность. Дальше есть пространство для маневра. То считались, то угрозы, то пойди пойми, как с ними. В общем, с ними нужно осторожно и аккуратно. Это точно совершенно, что должны наши партнеры, как Путин называет наших Запад, должны иметь в виду. Сегодня мы идем навстречу, мы готовы помочь. Смотрите, давайте мы поможем. вами есть там фига в кармане? Всем понятно, что есть. Всем понятно, что дружить с Западом, как это было еще в начале даже нулевых, Путин сегодня не собирается. Но об этом даже речи нет. Ну-ка, в это никто и не поверит. Вы спросите у кого угодно на улице. Ну, кто же в это поверит? Мы же все понимаем, что мы...
А вы?
И я тоже не поверю. Никто не поверит. Все просто мы будем... Просто одни будут считать, что это такая новая позиция агрессивная Россия, а другие будут считать, что это Запад нас решил додавить. А мы дальше уже изворачиваемся как можем. И будем с этим бороться. Просто для этого нужны разные приемы. Иногда надо договориться, поговорить, иногда нужно дать в лоб. Вот, собственно, так и будем.
В общем, ничего на самом деле хорошего.
Но глобально это, конечно, ничего не имеет. Это совершенно не тот жест, который был у Путина в 2000 году, когда были теракты с башнями, и когда он поддержал Буш. Это абсолютно другая
ничего
история.
Ничего вы не видите в этом. Никаких знаков, я имею в виду, позитивных. Я прочитаю, что написали нам люди. Ну, вот все, кто написал, у нас получается 100% совершенно не тех 100%. То есть наш пейджер, к сожалению, это наше смс-сообщение, это не
репрезентативное. Позитив все-таки есть. Да. Позитив заключается в том, что сейчас Россия не настроена на жесткую конфронтацию. Сейчас ищутся другие способы. Конечно, это хорошо.
Ну, вот все-таки. Да. Ну, они там будут воевать, а здесь уничтожать наш народ, пишет Александр из Сызрани. Может быть, он имеет в виду, что война подкосит экономику. Путин крыманулся, а теперь еще и обсирился. Наш курс засада. Марк из Москвы пытается каламбурить. Ну, вообще, вот, короче, быстро. 5 смс-сообщений, все против войны.
Ну,